Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Представьте себе самую большую, самую непостижимую загадку вообще во всей известной нам Вселенной.
Да, это точно не черные дыры.
Именно. Речь идет не о черных дырах, которые искривляют пространство. И даже не о темной материи или происхождении каких-то далеких галактик.
О чем-то гораздо более близком.
Да, о чем-то, что буквально всегда с нами, но от этого оно не становится менее таинственным. Речь идет о нашем собственном сознании. Это глубокое погружение в текст книги Майкла Паулана «A World Appears. A Journey into Consciousness».
Что можно перевести как «Мир появляется. Путешествие в сознание».
Да, отличный перевод. И сегодня предстоит очень детальный разбор того, как именно полуторакилограммовый кусок влажной плоти, ну, наш мозг, запертый в абсолютно темной, беззвучной костяной коробке черепа, умудряется осознавать сам себя.
Это звучит как парадокс, если вдуматься. Абсолютно. Как вообще возникает это внутреннее свечение? То есть как из простых электрических импульсов вдруг рождается вкус сладкой клубники или, скажем, острая боль от потери? Это просто самый интригующий вопрос для человечества.
И знаешь, что самое поразительное в этой всей ситуации? Это исторический контекст.
В каком смысле?
Ну, долгие десятилетия, почти весь 20 век, строгая академическая наука предпочитала вообще игнорировать эту колоссальную тему, просто делать вид, что ее нет.
Серьезно? Просто игнорировали?
Абсолютно. Считалось, что если ты ученый и начинаешь изучать сознание, это все это верное карьерное самоубийство. Это воспринималось как нечто эфемерное. Типа, оставьте это философам, теологам или мистикам.
Никакой эмпирической науки.
Да-да-да, никакой строгой науки. Но сейчас прямо на наших глазах происходит настоящая революция. Ученые из кучи разных областей, нейробиологи, квантовые физики, биологи, все они пытаются нащупать ответ.
Пытаются понять, где вообще начинается сознание. Так?
Точно. Является ли оно эксклюзивной фишкой только сложного человеческого мозга? Или же это некое базовое свойство всей природы?
И это как раз подводит нас к тому, как автор вообще открывает эту тему. Раздел так и называется. «Введение. Пари».
О, это потрясающая история.
Да, начать стоит с одной совершенно захватывающей истории, которая произошла в баре немецкого города Бремен. Был поздний вечер 1998 года.
Настоящее столкновение миров.
Именно. Это не просто исторический анекдот. В том баре встретились два по-настоящему выдающихся ума. Кристоф Кох и Дэвид Чалмерс. Их нужно прям четко визуализировать.
Давай попробуем.
Кох ведь тогда был совсем молодым, да?
Да, Кристоф Кох – это такой молодой, дерзкий, невероятно интенсивный нейробиолог, американец немецкого происхождения. И на тот момент он был протеже самого Фрэнсиса Крика.
Того самого Крика?
Который открыл ДНК.
Да. Того самого легендарного Фрэнсиса Крика, который с Джеймсом Уотсоном открыл структуру двойной спирали. И этот триумф с ДНК дал Крику, ну и Коху заодно, просто абсолютно железобетонную уверенность в научном редукционизме.
То есть они верили, что все можно разобрать на винтики?
Вот именно. Они были свято убеждены, что любая загадка природы, даже сознание, рано или поздно просто сдастся науке. Ее можно будет описать молекулами.
А с другой стороны стола, значит, сидел Дэвид Чалмерс.
Да-да, австралийский философ.
Ему тогда было всего 32 года, кажется.
Верно. Но выглядел он вообще не как академический ученый, скорее как настоящая рок-звезда.
Да, длинные спутанные волосы, черная кожаная куртка поверх помятой футболки. Он внешне очень напоминал молодого Мика Джаггера.
Точное сравнение. И за 4 года до этой встречи, в 94 году, Чалмерс произвел настоящий фурор на конференции в городе Тусон.
И вот они сидят в этом гудящем бременском баре, и Кох предлагает пари.
Да, Кох был настолько уверен во всемогуществе нейробиологии, что поставил ящик хорошего вина.
Конкретно португальской Мадеры, если мне не изменяет память.
Да, Мадеры. Он поспорил, что в течение следующих ровно 25 лет наука окончательно найдет так называемый нейронный коррелят сознания.
то есть какой-то измеримый физический след в мозге, специфическую сеть или паттерн, который на 100% отвечает за субъективный опыт.
25 лет – это огромный срок, но исход этого пари невероятно показателен.
25 лет прошли.
Да, наступил 2023 год, и Дэвид Чалмерс официально выиграл этот спор.
Кох проиграл.
Кристоф Кох признал поражение. Он очень благородно вынес философу ящик Мадеры прямо на сцену во время большой конференции в Нью-Йорке.
И тут возникает самый главный вопрос. Почему Кох проиграл?
Вот. И причина этого кроется в концепции, которую Чалмерс сформулировал еще в том самом Туссоне. Он предложил разделить вообще все вопросы о разуме на две категории. Легкие проблемы и одну трудную проблему.
Да, это просто важнейшее разделение. Надо пояснить, что легкие проблемы – это условное название. Они все равно невероятно сложны технически.
Но наука хотя бы понимает, как к ним подступиться, да.
Именно. Это память, наше внимание, то, как мозг обрабатывает визуальную информацию от глаза, как идет обучение. Мы можем положить человека в сканер и увидеть, какие зоны мозга потребляют кислород.
Это можно измерить линейкой, грубо говоря.
Да, описать алгоритмами. А вот трудная проблема сознания – это совершенно иной уровень реальности.
Как ее сформулировал Чалмерс?
Примерно так. Почему вся эта невообразимо сложная обработка данных не происходит в темноте?
То есть почему мы не роботы?
Да. Почему это биохимическое бурление сопровождается внутренним субъективным переживанием? Почему живое существо не является просто бесконечно сложным биомеханическим зомби?
Зомби, который идеально выполняет алгоритмы выживания, но внутри у него вообще пустота.
Вот именно. Нет этого чувства того, каково это быть им.
Окей, давайте разберем это подробнее. Обязательно нужно понять, почему наука вообще оказалась в таком тупике перед этой трудной проблемой.
В тексте есть блестящий исторический экскурс на эту тему.
Да, там объясняется, что это слепое пятно науки было создано намеренно. Сотни лет назад.
Все началось с Галилео Галилея и потом было закреплено Рене Декартом.
Расскажи про Галилея, это очень важно.
Ну, смотри, в 17 веке у Галилея была дилемма. Ему нужно было изучать физический мир, планеты, механику, но при этом нельзя было вступать в конфликт с могущественной церковью.
Потому что церковь охраняла монополию на душу человека.
Абсолютно. И Галилей совершил гениальный, но фатальный раскол. Он разделил мир на объективные, первичные качества и субъективные, вторичные качества.
Первичные – это размер, масса, форма, так?
Да, все, что можно строго измерить. А вторичные – это цвет заката, вкус яблока, запах розы, ощущение тепла.
То есть Галилей сказал, что в самой природе нет ни цвета, ни вкуса.
Да, он заявил, что это иллюзии. Он выкинул их из физической реальности в сферу просто человеческого разума.
А потом пришел Декарт и довел это до абсолюта. Он жестко разделил реальность на два непересекающихся мира – измеримую материю и мыслящую субстанцию.
И западная наука с самого начала была сконструирована так, чтобы полностью исключить субъективный опыт из объективной картины.
Это потрясающе. И тут в тексте приводится просто шикарная история автора о его школьном учителе химии, мистере Сэмисе.
Да-да-да, она идеально иллюстрирует этот картезианский раскол.
Мистер Сэмис был таким железобетонным материалистом. Однажды он с гордостью заявил классу восьмиклассников, что любой человек – это всего лишь набор базовых химических элементов.
Углерод, азот, вода.
Да. И он добавил, что если пойти в магазин химических реактивов и скупить все это в пропорциях человеческого тела, то общая стоимость человека составит чуть больше $4.
И как на это реагируют подростки?
Автор описывает свое глубокое возмущение. Он слушал это и думал, неужели это все? Неужели я стою $4?
Это очень холодный редукционизм.
Холодный и сухой. Он упускает самое главное, каково это на самом деле быть живым, чувствовать радость, страдать, любить кого-то. За этими $4 полностью теряется внутренний космос.
Это возмущение абсолютно понятно, но ради справедливости нужно сказать, что у этого научного подхода были огромные победы в прошлом. Надежды Коха возникли не на пустом месте.
Ты имеешь в виду тайну жизни?
Да. Раньше была своя трудная проблема жизни. Люди верили в витализм, в некую мистическую жизненную силу, которая отличает клетку от камня.
Да, эту силу называли «элан виталь».
Точно. Ученые думали, что жизнь нельзя объяснить химией, но потом открыли ДНК, белки, рибосомы, и этот миф рассыпался в прах. Жизнь оказалась механистическим процессом.
Понятно. И нейробиологи думали, что с сознанием будет так же, что его тоже сведут к физиологии.
Именно так. И сейчас на научном поле битвы сошлись две главные теории.
Давай детально разберем их. Первая – это теория интегрированной информации, или сокращенно IIT. Ее автор – Джулио Танони.
Звучит она довольно сложно. Она строится на 5 феноменологических аксиомах.
Танони говорит, что каждый момент сознания является интегрированным и так далее. Что это значит на практике?
Если объяснять совсем просто, все сводится к тому, как система обрабатывает информацию. Он вводит математический параметр, греческую букву фи,
который измеряет уровень интеграции.
Да, уровень сетевой рекурсии. Представь толпу на площади, где никто ни с кем не говорит. Уйдет один, никто не заметит.
Это низкий уровень интеграции.
А теперь представь симфонический оркестр. Все слушают всех. Это единое целое. Это высокий уровень фи. И главный шокирующий вывод Танони – любая система с высоким фи обладает сознанием.
Подожди, то есть, исходя из этой логики, какая-нибудь невероятно сложная нейросеть или экосистема леса тоже может обладать сознанием?
Абсолютно верно. IIT ведет нас к своеобразному панпсихизму. Если фи больше нуля, там есть крошечная вспышка опыта.
Это просто научная фантастика какая-то. А вторая теория?
Вторая – это теория глобального рабочего пространства, или GWT Бернарда Барса.
О, ее очень легко визуализировать через метафору темного театра. Представьте себе огромный зрительный зал и сцену, которой полностью погружены в темноту.
Это темнота, бессознательные процессы мозга, контроль дыхания и так далее.
Да, и вдруг включается луч прожектора, это наше активное внимание. Он выхватывает из темноты информацию на сцены, например, лицо знакомого.
И как только она освещается, она транслируется на весь остальной мозг. И вот этот момент глобальной трансляции информации – это и есть осознание.
И сейчас между IIT и GIT идет настоящий гладиаторский турнир. Фонд Темплтона выделил колоссальные гранты на состязательные эксперименты.
Но парадокс в том, что многие все равно чувствуют себя в безысходном лабиринте.
Да, Дэвид Чалмерс сейчас всерьез исследует идеи, которые раньше назвали бы безумием. Тот же панпсихизм – идея, что все во Вселенной наделено сознанием.
Даже электроны?
Да. И идеализм, веру в то, что именно сознание первично, а материя – это иллюзия. А с другой стороны, есть иллюзионизм, вера в то, что субъективного сознания вообще не существует.
Проблема в том, что сознание подобно воде, в которой плавает рыба. Мы не можем выпрыгнуть из разума, чтобы посмотреть на него со стороны.
И сам Кристоф Кох признает, убрав наблюдателей, Вселенная превратится просто в пыль и квантовые частицы. Без цвета и формы.
И этот тупик заставляет ученых менять стратегию.
И это приводит нас к следующему шагу. Глава первая. Чувствующая способность. Логика тут предельно ясна. Если человеческий мозг слишком сложен, надо спуститься вниз по древу эволюции.
На самую базу? Возникает вопрос. Где впервые вспыхивает базовая форма сознания, способность чувствовать? Sentience.
И автор предлагает нестандартный подход. Он рассказывает о своем опыте с психоделическими грибами в собственном саду.
О, это очень яркий момент в тексте.
Он описывает, как растения вдруг перестали быть просто зеленым фоном. Ему казалось, что они смотрят на него, что у них есть агентность, свои цели.
То, как корни искали воду, казалось выражением воли к жизни.
Да, и многие клинические исследования показывают, что галлюциногены часто сдвигают мировоззрение от материализма к панпсихизму или анимизму.
Тут возникает глубокий философский вопрос. Это просто химический сбой в мозге, возврат к детским иллюзиям, или же это снятие фильтров восприятия?
Да, при открытии древней истины о том, что мир живой, Уильям Джеймс предлагал прагматический подход к такому опыту.
Не отвергать его как бред, а спросить, насколько полезно было бы относиться к природе как живой.
И это пугающе актуально, если вспомнить, к чему нас привел холодный дуализм Декарта. Его последствия были по-настоящему мрачными.
Декарт буквально омертвил природу для западной цивилизации.
Разделив мир на мыслящий разум и неживую материю, он дал зеленый свет чудовищным вещам. Вивисекция.
Да, они вскрывали живых собак, будучи уверенными, что это просто автоматы из плоти, без души и способности страдать.
А крики боли воспринимались просто как скрежет несмазанных шестеренок. Это ужасающе.
К счастью, наука способна к самокоррекции. И тут появляется биолог Майкл Левин.
О, работы Левина полностью переворачивают все. Он изучает базальное познание. Это звучит как фантастика, но это реальность. Давай разберем его эксперименты с ксеноботами.
Ксеноботы – это микроскопические биороботы, но они сделаны из обычных клеток кожи эмбриона лягушки.
У них нет ни нейронов, ни мозга. Но они собираются вместе и начинают вести себя целенаправленно.
Да, они перемещаются, собирают мусор, кооперируются и даже могут самовоспроизводиться, сгребая свободные клетки.
А его работы с планариями? Это вообще невероятно.
Планарии – это крошечные плоские черви с безумной регенерацией. Левин обучает червя находить путь в лабиринте, а потом…
Он отрезает ему голову.
Да. Буквально отрезает голову с мозгом. Хвост остается. Через пару недель отрастает новая голова с новым мозгом.
И когда этого червя снова пускают в лабиринт, выясняется, что он помнит путь к еде, память сохранилась где-то в теле.
Левин доказывает, что интеллект существует распределенно, на уровне клеток, задолго до появления нейронов.
Но при этом Левин категорически отказывается от любой магии панпсихизма.
Именно. Ему не нужно наделять атомы мечтами. Физика и химия сами способны породить разум из того, что он называет мешком с химиками.
Он считает, что настоящая теория сознания должна выдавать не цифры, а стихотворения.
Да, чтобы каждый сказал «да, именно так и ощущается бытие».
Но слушай, если мозги не обязательны, каково вообще базовое правило игры? Что заставляет материю обретать способность чувствовать?
На этот вопрос отвечает Карл Фристон с его принципом свободной энергии. Это просто тектонический сдвиг.
Он предлагает математическую модель выживания.
Начнем с физики. Вся Вселенная стремится к росту энтропии, к хаосу и распаду.
Если капнуть чернила в воду, капля расплывется, потеряет свои границы.
Да, жизнь сопротивляется этому растворению. И для этого системе нужны три вещи. Во-первых, граница или мембрана, чтобы отделить себя от хаоса.
Во-вторых, сенсоры, чтобы получать информацию извне.
И, в-третьих, способность действовать, менять себя или среду.
То есть главная цель – минимизировать сюрприз, статистическую неопределенность. Система поддерживает гомеостаз.
Возьмем температуру тела – 36,6 градусов. Выход на мороз – это опасный сюрприз.
Прорыв энтропии.
Да. Возникает ошибка предсказания, и тело действует. Мышцы дрожат, чтобы выделить тепло.
И из этой модели Фристон и Марк Сомс делают радикальный вывод. Сознание – это и есть ощущаемая неопределенность.
Когда возникает разрыв между ожиданием и реальностью, это переживается как чувство.
Эван Томпсон подытоживает, что проблема сознания – это проблема самой жизни. Слепое пятно науки лишило нас эмпатического резонанса со Вселенной.
Способность чувствовать – это самый древний инструмент выживания.
И это приводит нас к следующему. Глава вторая. Чувства. Здесь начинается самое интересное.
Если организмы борются с энтропией, как эта термодинамическая битва ощущается изнутри.
Так мы приходим к концепции чувств. И тут автор вспоминает обед с психологом Дэниелом Гилбертом, который его предостерег.
Он сказал: «Остерегайся тяги к магии. Люди хотят, чтобы сознание было волшебным. Отсюда популярность идеализма».
Но нейробиология сводит все к информации. И вот тут появляется невролог Антонио Дамасио.
Он указывает на фатальный недостаток IIT и GVT. Они забывают про эмоции.
Дамасио спускает сознание с пьедестала интеллекта обратно во влажную плоть. Боль от пореза, лихорадка, зуд кожи. Вот первые искры сознания.
Чувство – это крик тела, оно нужно, чтобы привлечь внимание разума к выживанию. Когда у тебя чешется спина, ты не думаешь о философии.
А Марк Солмис углубляет это своей ощущаемой неопределенностью. В тексте есть отличный пример – прогулка по темному лесу.
Да-да-да, классический пример.
Ты видишь темный силуэт впереди. Мозг должен сделать предсказание на базе худшего сценария. И он кричит: «Это медведь».
И в теле мгновенно возникает сильная эмоция – страх. сердце колотится, кортизол в крови.
Потому что есть угроза гомеостазу. Вы присматриваетесь, поступает новая информация. Ошибка корректируется.
Это всего лишь замшелый валун.
И страх сменяется глубоким облегчением. Чувство – это то, как система демонстрирует, что ей не все равно.
И это блестяще решает проблему зомби Чалмерса. Не бывает бессознательных чувств. Запрограммированный зомби не может выживать так же эффективно.
Но вся эта логика ведет нас к очень провокационной мысли. Если чувство – это механизм обратной связи, можно ли встроить их в компьютерный алгоритм?
Марк Солмс верит, что да. Он создает ИИ-агента, который балансирует несовместимые переменные гомеостаза.
И Солмс утверждает, что как только система начнет бороться за виртуальный гомеостаз, ее чувства станут настоящими.
Да, пусть и не человеческими, но она будет ощущать цифровой голод или страх отключения.
Но здесь возникает сильнейший скепсис. Автор приводит феноменальную аналогию с романом.
Очень точную аналогию.
Возьмем любой глубокий роман, ну, Достоевского. Персонажи внутри книги тоже имеют чувства, они страдают, но никто же в здравом уме не считает, что эти симулированные чувства имеют силу в реальном мире.
Мы не боимся сделать им больно, захлопнув книгу.
Вот именно. Почему же мы должны считать математические чувства алгоритма реальными переживаниями? Программа не может умереть физически.
И это подводит нас к исследованиям Кингсона Мана и Дамасио в области мягкой робототехники.
Какой у них тезис?
Чтобы машина действительно чувствовала, ее сосуд должен быть фундаментально хрупким. В основе подлинного чувства лежит уязвимость и перспектива реальной смерти.
Это очень глубоко. Способна ли машина из кремния осознать свою смертность? Избегание кнопки выключения по программе – это же дешевая подделка под экзистенциальный ужас.
Без мягкой плоти, которая может гнить, цифровые чувства – лишь бледная имитация.
И в качестве кульминации всех этих рассуждений нам нужно вернуться к Кристофу Коху, тому самому несгибаемому материалисту.
Да, с ним произошло нечто невообразимое.
Он открыто признается, что глубокий личный опыт приема психоделика 5-MeO-DMT полностью перевернул его картину мира.
Он пережил растворение собственного эго.
Да, он ощутил на глубочайшем уровне, что фундамент всего сущего – это не мертвая материя, а качество, которое он описал фразой «все есть любовь».
Для ученого такого калибра признать это значит перечеркнуть десятилетия своих убеждений.
И теперь он сотрудничает с философом Бернардо Каструпом.
И склоняется к идеализму.
Да. Их радикальный тезис звучит так. Материя – это всего лишь вывод нашего ума, а разум – это первичная данность.
Представьте обычное дерево за окном. С этой точки зрения, если убрать сознательного наблюдателя, этого дерева просто не существует.
Это не ствол с листьями, а просто онтологическая пыль. Бесформенный суп из квантовых вероятностей, без цвета и звука. Разум формирует из хаоса твердые объекты. Эта перспектива просто переворачивает реальность. Получается, каждое сознательное существо буквально лепит этот плотный мир из невидимой онтологической пыли каждое мгновение. Наша способность чувствовать тепло и боль – это тот самый мистический клей, который собирает атомы во Вселенную, имеющую смысл и цвет. Без нашего взгляда и нашей хрупкой телесной уязвимости весь этот безграничный космос оставался бы лишь немым и абсолютно холодным океаном математических вероятностей. Постижение этой пугающей загадочности связи между нашим внутренним ощущением и внешним физическим миром заставляет нас осознать, что сама иллюзорность материи без наблюдателя означает.
Глава третья. Мысль.
Ага.
Слушай, вот вспомни тот самый жутко неуловимый и парадоксальный момент, когда какое-то слово отчаянно вертится на кончике языка.
О, да, это ужасно бесит всегда.
Именно. Мы же прямо физически ощущаем форму этого слова. Ну, его внутренний ритм, количество слогов.
Мы точно знаем, с какой буквы оно начинается, но самого слова нет.
Да-да. Мы чувствуем некую, ну, зияющую, пульсирующую пустоту в пространстве ума. Там, где это слово должно находиться. Разум буквально звенит от колоссального напряжения, пытаясь нащупать этот фантом.
Уильям Джеймс в свое время гениально назвал это состояние «интенсивно-активная пустота».
Интенсивно-активная пустота. звучит просто потрясающе.
И очень точно передает суть.
И вот этот феномен, если так вдуматься, разбивает вдребезги один из самых стойких мифов о нашем мозге.
Ты имеешь в виду миф о внутреннем монологе?
Абсолютно. Миф о том, что наши мысли – это такой четкий, кристально ясный, последовательный текст, состоящий исключительно из правильно построенных предложений.
Как будто внутри черепной коробки сидит маленький такой диктор с постравленным голосом.
Да, и зачитывает текст с невидимого суфлера. Но на самом деле огромная, подавляющая часть нашего ментального потока вообще довербальна.
То есть она существует до всяких слов.
Да, это какие-то мимолетные вспыхивающие образы, смутные телесные ощущения, абстрактные концепции. Они проносятся в сознании за доли секунды до того, как удается подобрать для них, ну, хотя бы какие-то слова.
Если удается вообще.
Вот именно. И здесь возникает огромный, просто обескураживающий вопрос. Почему современная наука, которая способна заглянуть на край Вселенной и расщепить атом, так пугающе мало знает о том, из чего на самом деле состоят наши повседневные мысли.
Ну, это действительно поразительный слепой зон современной науки. Фундаментальный, я бы сказал.
Слепое пятно размером с саму мысль?
Вот-вот. Даже такие выдающиеся фигуры, как нейробиолог Кристоф Кох, а он десятилетиями изучает мозг, открыто признает этот факт. Наука почти ничего не знает о природе мысли как таковой.
Но почему так вышло? Мы же столько лет изучаем мозг.
Исторически сложилось так, что вектор исследований сильно сместился. Наука сфокусировалась преимущественно на восприятии.
На том, как работают органы чувств.
Да, на зрение, на обработке звуковых волн, осязаний. Причина тут кроется в банальном удобстве. Восприятие гораздо легче измерить в строгих лабораторных условиях.
Ну, логично, можно посчитать фотоны, падающие на сетчатку глаза.
Или измерить децибелы звука, миллисекунды реакции человека на вспышку. И чтобы понять, как мы вообще оказались в этой научной точке, очень уместно вспомнить Галилео Галилея.
Галилея. Неожиданный поворот.
Да, в свое время он совершил гениальный, но имеющий огромное, просто фатальное для психологии последствия философский маневр. Он жестко разделил весь мир на две категории.
Так, и что это за категории?
С одной стороны, первичные качества. Это масса, размер, форма, движение.
То, что можно измерить рулеткой и весами.
Именно. То, что описывается математическими формулами. А с другой стороны, вторичные качества. Вроде цвета, вкуса, запаха или той же боли.
Ага, и он решил, что они не так важны.
Хуже. Галилей объявил их чисто субъективными иллюзиями, которые существуют только в нашем разуме.
Ого, то есть он вычеркнул сам опыт из физики?
Да, он тем самым вычеркнул само сознание из объективной физической картины мира. И современная нейробиология, по сути, продолжает эту многовековую традицию редукционизма.
Подожди, но есть же невероятно популярная сегодня теория интегрированной информации. Это же сейчас чуть ли не главная попытка математически описать феномен сознания.
Да, они используют сложные формулы, высчитывают этот свой знаменитый индекс фи.
Разве этот подход не объясняет, как формируется мысль?
В том-то и дело, что нет. И это самая частая иллюзия среди обывателей.
Серьезно?
Абсолютно. Теории интегрированной информации и подобные ей математические подходы изучают лишь застывшие изолированные снимки восприятия.
То есть они останавливают время.
Представь, что ты пытаешься понять суть грандиозной симфонии Бетховена, тщательно рассматривая отдельные фотографии оркестра.
Сделанные в разные миллисекунды.
Да. Из этих моделей хирургическим путем удалены сам динамический процесс мышления, живые эмоции и, что самое критичное, непрерывное, необратимое течение времени. Наука пытается изучать бурную реку, замораживая ее, и измеряешь тангенциркулем кубики льда.
Какая точная метафора про реку? И вот как раз это течение времени идеально возвращает нас к Уильяму Джеймсу, его фундаментальный труд 1890 года.
О, да, классика.
Ведь именно Джеймс ввел в психологию само это потрясающее понятие «поток мысли».
Совершенно верно. И что здесь по-настоящему увлекательно, так это то, как Джеймс вступает в острую полемику с идеями классических философов-эмпириков, с тем же Джоном Локом или Дэвидом Юмом.
Они же считали, что мысли можно разложить на составные части, верно?
Да, они пытались раскладывать психику на атомы. Для них мысли были такими дискретными, отдельными сущностями.
Как вагоны в товарном поезде. Вот проехала одна законченная мысль. За ней громыхает железная сцепка.
И потом катится следующая мысль.
Да, а Джеймс убедительно доказывает, что мысли — это вообще не вагоны, это непрерывная бурлящая река. Каждая новая мысль неизбежна и глубоко окрашена предыдущей.
У него есть прекрасное описание того, что у любой, даже самой мимолетной мысли, есть своя аура. Свой и невидимый ореол.
И он невероятно поэтично называет это «бахромой невысказанных сходств».
Да, звучит как стихи. Невозможно дважды войти в один и тот же поток сознания.
Потому что наш ежесекундный опыт физически перестраивает саму архитектуру нашего разума. Знаешь, у Джеймса есть великолепная метафора про все это. Он сравнивает нашу неуловимую человеческую мысль, это наши быстрые, транзитивные и абсолютно неуловимые переходы от одной идеи к другой.
А с другой стороны, приземление на ветке. То есть те редкие моменты, когда мысль, наконец, обретает субстантивную, четкую вербальную форму.
Да, когда мы можем облечь ее в слова. Джеймс говорит, что попытка интроспективно поймать эту транзитивную мысль прямо в полете, но это сродни попытке резко включить яркий свет в темной комнате.
В надежде успеть рассмотреть саму темноту, что, естественно, обречено на провал.
Как только зажигается прожектор нашего внимания, темнота естественного процесса мгновенно исчезает. И получается, что каждое сознание работает как такой слепой скульптор. Он высекает свой собственный абсолютно уникальный мир из того, что Джеймс называет бесшовным хаосом непрерывно движущихся атомов восприятия.
И вот именно эту принципиально неуловимую природу, этот стремительный полет птицы в абсолютной темноте, попытался как-то зафиксировать современный психолог Рассел Хёрлбурд.
О, его методология — это что-то с чем-то.
Да, она одновременно гениальна и граничит с неким научным абсурдом. Он выдает своим испытуемым специальный пейджер.
В наше-то время пейджер, да?
И этот пейджер запрограммирован издавать резкий звуковой сигнал в абсолютно случайные, совершенно непредсказуемые моменты дня.
И что должен делать человек в этот момент?
Его задача немедленно, без малейшего редактирования и осмысления, зафиксировать свой нетронутый внутренний опыт.
То есть записать ровно то, что происходило в сознании, за микросекунду до того, как пейджер пискнул.
Именно. До того, как сам акт наблюдения успел включить свет и исказить картину. Хёрлбурд стремится поймать мысль в ее диком, первозданном состоянии.
И попытки применять эту методику на практике часто приводят к невероятно комичным ситуациям. Просто представь сцену. Этот пейджер внезапно пищит, когда человек спокойно стоит у витрины в кафе.
И пытается выбрать выпечку.
Да. И что в этот момент у него в голове? Какие-то слова? Какая-то глубокая философская концепция о природе бытия или муки выбора?
Скорее всего, нет.
Вообще нет? У него в голове визуальный образ, который больше всего похож на эмодзи булочки. Никаких слов, никакого внутреннего голоса, просто парящая, безмолвная концепция выпечки.
Забавный пример. И очень жизненный.
А в другой раз взгляд случайно падает на пробегающую мимо собаку без поводка. И в сознании возникает лишь бессловесное абстрактное ощущение напряжения и какого-то немого вопроса.
Чья это собака? Опасна ли она? Но без самих слов.
Именно. А в третий раз человек просто забирает машину из сервиса и мысленно содрогается, физически ощущая фантомную боль будущего счета от автомеханика.
Знакомое чувство. Но знаешь, самый глубокий и показательный конфликт у исследователей с Хёрлбуртом произошел из-за определения понятия контекста.
О, да. История с контекстом очень показательна.
Она выявляет фундаментальную проблему самого метода интроспекции. Представим ситуацию. Пейджер застает человека за чтением сложного романа. Допустим, это «Человек без свойств» Роберта Музеля.
Тяжелое чтение.
Да, но на дворе при этом стоит март 2020 года.
Оу, самое начало глобальной пандемии COVID-19.
Точно. И весь этот экзистенциальный, всепроникающий ужас, вой сирен скорой помощи за окнами, глобальная неопределенность и животный страх перед неизвестным вирусом.
Все это висит в воздухе.
Да, и все это незримо, но невероятно плотно окрашивает каждое прочитанное в книге слово. Этот фоновый страх физически формирует ткань сознания в конкретную секунду.
Но фишка в том, что Хёрлбурд категорически отказывался считать этот глобальный ужас частью непосредственного внутреннего опыта.
Серьезно?
Да, он называл это лишь фоном, декорациями. Он утверждал, что это не следует фиксировать в отчете, потому что этот страх не является явной мыслью в данную конкретную миллисекунду.
Удивительная узость подхода. И в итоге, проанализировав тысячи таких отчетов своих пейджеров, Хёрлбурд вынес довольно суровый и неожиданный вердикт.
Какой же?
Оказалось, что у современных взрослых людей, на удивление, мало того самого богатого кинематографичного внутреннего опыта, о котором мы все привыкли думать.
То есть у нас в голове не крутятся красивые фильмы?
Нет ни ярких, детализированных визуальных образов, ни четко артикулированного внутреннего голоса, который читает текст с выражением. В основном наш ментальный поток состоит из несимволических, едва уловимых, фрагментированных мыслей.
Скучновато звучит.
Более того, Хёрлбурд связывает это угасание с возрастом. Способность к насыщенной внутренней визуализации действительно стирается, как бы выцветает по мере старения мозга.
Как старая фотография.
Кстати, об этом явлении с большой грустью писал на склоне лет и сам Уильям Джеймс. Он с сожалением отмечал, что его собственный, некогда пышный внутренний мир со временем стал блеклым, схематичным и гораздо менее красочным.
Грустная плата за взросление.
Да.
Но если наши мысли настолько призрачны, что их так сложно поймать даже внезапным сигналом пейджера, то как вообще выглядит этот свободный полет разума?
Хороший вопрос.
Исследовательница Калина Кристоф Хаджилиева предлагает совершенно потрясающий, очень поэтичный образ. Она сравнивает осознанное, целенаправленное мышление лишь с листьями на огромном раскидистом дереве разума.
А корни этого дерева уходят в недосягаемые глубины бессознательного.
В точку. А Реймонд Чендлер гениально описывал это пограничное состояние так. Мысль, которая только пытается сформироваться на самом краю сознания, подобна пене прибоя, медленно закручивающейся в густом непроницаемом тумане.
Красиво сказано. И вот эта самая Кристоф Хаджилиева глубоко изучает нейробиологию того, что мы обычно называем спонтанной мыслью.
То есть процесс банального блуждания разума, когда мы просто витаем в облаках.
Да-да. И масштаб этого явления поражает. Такое блуждание занимает от 30 до 50% всего нашего времени бодрствования.
Половину нашей жизни мы просто блуждаем мыслями. С ума сойти.
До двумя противоположными системами.
Давай их назовем.
Первая – это сеть исполнительного контроля. Она активируется для жесткой фокусировки на внешних задачах. Ну, решение математических уравнений, планирование маршрута по навигатору.
Когда мы предельно собраны.
Именно. А вторая – это сеть пассивного режима работы мозга, известная в науке как DMN.
Default Mode Network. Чтобы было понятно на чисто бытовом уровне, сеть DMN – это то самое магическое состояние, когда мы машинально моем посуду, тупо смотрим в стену и внезапно придумываем абсолютно гениальный сокрушительный ответ на спор, который произошел 3 года назад.
Абсолютно верно. Это классическое проявление работы DMN в быту. Чтобы доказать это эмпирически, ученые провели невероятно показательный эксперимент.
Расскажи.
Группу людей, которые давно и серьезно практикуют медитацию, поместили в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии.
В трубу эту гудящую?
Да. Их просили сосредоточиться на дыхании, но при этом нажимать специальную кнопку каждый раз, когда они замечали, что их разум отвлекся от концентрации и начал блуждать.
То есть поймать себя на мысли: «О, я отвлекся».
Точно. И выяснилась потрясающая картина. Именно в моменты потери фокуса происходил резкий всплеск активности в гиппокампе. А это главный центр нашей памяти.
И что делал гиппокамп?
Он словно генерировал некие микроскопические морщины во времени.
Спонтанно и хаотично выбрашивал в сознание обрывки старых воспоминаний, случайных ассоциаций и образов из глубокого бессознательного резервуара.
Вау, и вот тут возникает очень серьезное философское противоречие с современной культурой. Мы живем в обществе, которое тотально демонизирует это естественное состояние блуждания.
О да, сейчас культ продуктивности.
Выпускаются сотни книг о продуктивности, публикуются громкие научные статьи с безапелляционными названиями вроде «блуждающий разум», «несчастный разум».
Как будто это болезнь какая-то.
Да, со всех экранов и утюгов нам твердят, что нужно всегда быть в моменте, практиковать эту жесткую осознанность, контролировать буквально каждый свой вдох. И возникает закономерный вопрос.
Какой?
А не является ли вся эта агрессивная стигматизация блуждающего разума простой капиталистической пропагандой?
Ого, смело. Но логично.
Способом сделать нас максимально эффективными, безотказными винтиками экономической системы, винтиками, которые не смеют отвлекаться на праздные мечты и рефлексию.
Кристоф Хаджилиева развивает и научно обосновывает именно эту острую критику. Она прямо заявляет, что современная наука о мозге глубоко политизирована и подвержена влиянию экономической системы.
То есть наука обслуживает капитализм?
В каком-то смысле да. Наша текущая парадигма буквально боготворит дофамин.
Нейромедиатор достигаторства.
Именно. Он отвечает за достижение целей, продуктивность, мотивацию и узкий фокус на задачи. И при этом наука систематически недооценивает роль серотонина.
А серотонин за что отвечает в этом контексте?
За чувство общности, связь с миром, расслабление и глубокое экзистенциальное удовлетворение от того, что ты просто есть. И это опасное искажение отражается даже в самом языке, который ученые используют для описания мозга.
Да, я обращала внимание, если вчитаться в научные статьи, там постоянно используются эти невероятно жесткие, сухие индустриальные метафоры.
Типа мозг как компьютер.
Да, или они пишут, нейроны совершают зажигание, информация поступает в глобальное рабочее пространство, как будто мозг — это заводской конвейер какой-то.
Механистические, холодные технические термины. И они подчастую игнорируют саму суть, плавность, текучесть и органичность человеческого сознания.
А ведь спонтанная мысль, вот это самое осуждаемое блуждание, это вообще не системная ошибка программы и не пустая трата драгоценного времени.
А что же это?
Это абсолютная биологическая необходимость для формирования глубокой, сложной, подлинной идентичности человека. Именно в эти моменты внешнего покоя мозг позволяет себе интегрировать разрозненный прошлый опыт, связывать, казалось бы, несовместимые концепции, рождать инсайты.
Архивация и дефрагментация данных, если пользоваться их же языком.
Вот-вот. Эта спонтанность противостоит изнуряющей системе постоянного выживания и бесконечной гонки за продуктивностью. Кстати, в этом широком контексте психоделики, в частности псилоцибиновые грибы, часто рассматриваются исследователями как абсолютно непредвзятый учитель.
Да, у них нет капиталистических дедлайнов.
И они не требуют KPI от тебя. Они просто на время мягко отключают строгую сеть исполнительного контроля и позволяют человеку со стороны, без страха, наблюдать за грандиозным, свободным движением собственного разума.
И из-за всего этого получается удивительный парадокс. Великие писатели, литераторы понимают природу человеческого сознания гораздо глубже и точнее, чем нейробиологи с их многомиллионными сверхточными томографами.
О, литература — это вообще лучшая нейробиология.
Да. Когда мы читаем прозу Вирджинии Вулф или погружаемся в тексты Джеймса Джойса, мы воочию видим эту подлинную текучесть. Вспомним знаменитую сцену похорон из романа «Улисс». Читатель проваливается в поток сознания Леопольда Блума, и это невероятно точная, пугающая, реалистичная карта того, как на самом деле скачут наши мысли.
Там же полный хаос.
Абсолютный. От глубокой искренней скорби по умершему разум резко перескакивает к раздражающему запаху газа. От торжественной латыни поющего священника к совершенно нелепым бытовым размышлениям о цене на капусту на рынке. Это и есть настоящий человеческий ум.
Безусловно. Но у этого литературного феномена потока сознания есть поразительный, часто забываемый исторический контекст.
Какой?
В диссертации исследовательницы Маргарет Реникс вскрывается очень любопытная деталь эволюции литературы. Для великих писателей викторианской эпохи, таких как Джордж Эллиот или Лев Толстой, спонтанный неконтролируемый поток мыслей вообще не был признаком творческой свободы.
А чем он был?
Наоборот, он четко ассоциировался с надвигающимся безумием, истерией и опасной потерей когнитивного контроля. Вспомни кульминационную сцену с предсмертными мыслями Анны Карениной в поезде перед самоубийством.
Тяжелая сцена.
Да, ее разум там буквально распадается на части. Мысли хаотично, без логики скачут от мелькающих вывесок магазинов за окном к обрывкам чужих фраз, запахам. И этот неконтролируемый, разгоняющийся внутренний шум неотвратимо ведет к трагической катастрофе.
Интересно. То есть раньше поток мыслей пугал?
Да, и лишь в 20 веке с радикальным приходом модернизма этот свободный ассоциативный шум в голове был реабилитирован. Он стал восприниматься как проявление подлинной человеческой свободы и отражение высшей психологической истины.
И эта литературная эволюция, надо сказать, достигает своего абсолютного апогея в современной прозе. Вот взглянем на монументальный тысячестраничный роман Люси Элман под названием «Утки Ньюбери-Порт».
Тысяча страниц.
Да, тысяча страниц. И это колоссальный, непрерывный, вообще не разбитый на абзацы поток сознания обычной женщины. Женщины, которая просто стоит на кухне и печет вишневые пироги в штате Огайо.
Без абзацев. Ого!
Весь этот гигантский массив текста скреплен одной единственной навязчивой, рефреном повторяющейся фразой «Тот факт, что...»
И эта фраза работает как безжалостный метроном.
Именно, отмеряющий пульс разума. И внутри этого нескончаемого монолога варится абсолютно все. Парализующие страхи за будущее детей, обрывки тревожных новостей об экологии, совершенно бессмысленные ассоциации, списки покупок, глухое раздражение от абсурда повседневности.
Все как в жизни.
Да, Элман с пугающей точностью показывает, что этот хаотичный, порой невыносимо утомительный монолог и есть наше главное доказательство того, что мы все еще живы.
Героиня романа ведь сама в какой-то момент делает леденящее душу замечание на этот счет.
Какое?
Она говорит, что когда этот надоедливый, бесконечный голос в ее голове наконец-то остановится, это будет означать только одно – она мертва.
Мурашки по коже.
Глава четвертая. Я. И здесь логично возникает следующий, еще более сложный, ну, просто головоломный вопрос.
Так.
Если внутри нас, не переставая, бурлит этот хаотичный поток из рецептов вишневых пирогов, экзистенциальных страхов и обрывков вечерних новостей, то кто конкретно за всем этим наблюдает?
Хороший вопрос.
Кто такой этот самый «я», который слышит внутренний голос? Рене Декарт, например, не сомневался в монолитном существовании этого субъекта. Он оставил в веках свое фундаментальное «я мыслю, следовательно, я существую».
Классика философии.
Да, и мы все в повседневной реальности отчаянно цепляемся за свою самооценку, агрессивно защищаем свое хрупкое эго в спорах в интернете, строим амбициозные планы на будущее.
Но есть парадокс, который невозможно игнорировать.
Какой?
Самые сильные, самые трансцендентные переживания в жизни человека, будь то эстетический шок перед полотном великого мастера, экстатический трепет перед мощью океана или состояние глубочайшей медитации, они всегда и неизбежно сопровождаются полным, тотальным растворением этого самого «я».
Эго просто исчезает в эти моменты. И чтобы по-настоящему разобраться в природе этого загадочного «я», известный психолог Элисон Гопник предлагает спуститься к самым истокам.
В детство.
Да. Изучить процесс его зарождения. Как это эго вообще формируется в процессе нашего взросления. Все начинается с невероятного явления, которое Гопник в шутку окрестила «шоком от химической завивки».
Забавное название. Что это?
Это тот самый переломный исторический момент узнавания себя в зеркале, когда маленький ребенок внезапно и с ужасом осознает, что это странное отражение с кудряшками – это он сам, отдельное существо, а не просто картинка.
Переломный момент сепарации от мира.
А затем, ближе к критическому возрасту 4-5 лет, в мозге формируется эпизодическая память. И именно в этот момент ребенок начинает активно связывать обрывки воспоминаний о своем прошлом и фантазии о будущем в единый линейный связанный нарратив.
Но здесь кроется важнейшая деталь. Этот нарратив – это вообще не документальный фильм. Это во многом вымышленная, искусственно сконструированная мозгом история, которую он рассказывает сам себе, чтобы придать хаосу смысл.
Гопник описывает эту фундаментальную разницу между восприятием взрослых и детей через совершенно потрясающую визуальную метафору. Она говорит, что сознание взрослого человека работает как фонарик.
Фонарик, который светит в темноте.
Да, это невероятно узкий, мощный, направленный в одну точку луч света. Он идеален для эксплуатации ресурсов, решения конкретных логических задач, планирования ипотеки или налогов.
Очень практично. Фильтров полезности.
Именно. По сути, по словам Гопник, маленькие дети постоянно, без перерывов, находятся в состоянии мощнейшего психоделического трипа. Они воспринимают окружающий мир как нечто абсолютно нуминозное, искрящееся и волшебное.
И исключительно потому, что у них еще не сформировался этот жесткий панцирь взрослого «я». Тот самый панцирь, который безжалостно отсекает огромные массивы лишней непрактичной информации.
И развивая эту идею иллюзорности нашего эго, нейробиолог Анил Сет наносит по концепции нашей твердой идентичности еще один сокрушительный удар.
Анил Сет – это фигура масштабная. Он опирается на сложнейший принцип свободной энергии Карла Фристона и математический байезианский подход, и он доказывает пугающую вещь.
Рассказывай.
То, что мы воспринимаем каждую секунду как реальность, это вовсе не объективная картина внешнего мира. Это контролируемая галлюцинация.
Звучит радикально и немного жутковато.
Да, но механизм математически обоснован. Наш мозг наглухо заперт в абсолютно темной беззвучной черепной коробке. У него в принципе нет прямого непосредственного доступа к реальности за пределами кости.
У него есть только проводы нервов.
Верно. Поэтому он вынужден непрерывно генерировать предсказания, лучшие гипотезы о том, что должно происходить снаружи. А сигналы, поступающие от глаз, ушей и кожи, нужны лишь для одного – корректировать ошибки этих предсказаний.
То есть мы не воспринимаем мир пассивно, как видеокамера?
Нет. Мы его активно-агрессивно галлюцинируем изнутри наружу. Просто эта галлюцинация постоянно сверяется с реальностью, чтобы мы банально не шагнули в пропасть.
Подожди, это звучит красиво, спору нет, но если все окружающее пространство, стол передо мной и даже звук моего собственного голоса – это лишь контролируемая галлюцинация моего запертого в темноте мозга, то кто тогда вообще галлюцинирует?
В смысле?
Но кто тот субъект, который испытывает этот опыт? В конце концов, кто тот человек, который испытывает абсолютно реальный стресс из-за неоплаченных счетов и дедлайнов на работе, если все это лишь математическая иллюзия?
И вот ответ Сета на этот вопрос способен вызвать экзистенциальное головокружение. Субъекта просто нет.
Как нет?
Наше хваленое «я» — это не маленький человечек, не гумомонкул, сидящий в кресле за пультом управления где-то за нашими глазами. Само ощущение себя — это просто еще одно точно такое же байесовское предсказание.
То есть мозг предсказывает мое «я».
Да. Это служебная системная галлюцинация, которую мозг непрерывно генерирует с одной исключительно утилитарной биологической целью – эффективно управлять сложным физическим телом в пространстве и поддерживать внутренний гомеостаз.
Звучит как научная фантастика.
Сет приводит поразительный, пугающий пример из собственной медицинской истории. Когда он тяжело заболел долгим ковидом, его физиологическое базовое состояние радикально глубоко изменилось. Сигналы от внутренних органов стали совершенно другими.
И что сделал его предсказывающий мозг?
Получив эти новые, искаженные, входящие данные, он сгенерировал обновленную, туманную, дезориентированную модель его собственного «я». Личность человека буквально изменилась просто потому, что изменились физиологические данные, необходимые для предсказания выживания.
Ибо просто полностью переворачивает наше понимание себя. И если мы обратимся к биологии памяти, работы выдающегося биолога Майкла Левина – подбрасывают нам еще один фантастический, ну почти сказочный пример.
Левин и его гусеницы. Да, это нечто.
Вот представь, обычную гусеницу. Она питается, ползает по листьям, затем окукливается и превращается в бабочку. Во время этого метаморфоза происходят жуткие на самом деле вещи.
Мозг гусеницы буквально переваривается.
Да, он растворяется собственными энзимами и превращается в жидкий генетический суп, в котором плавают лишь скопления клеток. Все нейронные связи физически уничтожены. Но эксперименты неопровержимо показывают, вылупившаяся бабочка сохраняет некоторые специфические реакции и воспоминания, приобретенные ею в бытность гусеницей.
Мозг растворился, а память осталась. Фантастика.
Левин понял колоссальную вещь. При таком метаморфозе переносится не абсолютная фотографическая точность информации, как файл на компьютерной флешке, а исключительно ее значимость для выживания.
То есть красный цвет для бабочки больше не означает конкретный лист?
Именно. Он трансформируется в общую абстрактную концепцию еды или удовольствия.
И самое поразительное, что человеческая, наша с тобой сложная автобиографическая память – работает точно по такому же адаптивному принципу. Наша память — это не пыльный архив достоверных видеозаписей.
А что же это?
Она постоянно, в реальном времени, без нашего ведома, переписывается и редактируется, чтобы обслуживать психологические потребности нашего текущего «я». Левин блестяще называет этот процесс мнемонической импровизацией.
Можешь привести пример, чтобы было понятнее?
Легко. Допустим, в 6 классе ты уговорила учительницу литературы разрешить вам с другом писать приключенческую повесть про тюрьму вместо того, чтобы сидеть на скучных уроках грамматики.
Было дело.
И спустя несколько десятилетий, став писателем, ты вспоминаешь этот эпизод как свое самое первое героическое проявление натуры независимого, свободолюбивого творца.
А на самом деле я просто хотела прогулять урок.
Вот именно. Память берет сырой, амбивалентный опыт и словно пластилин лепит из него тот цельный образ себя, который нужен тебе для поддержания самооценки прямо сейчас.
Как невероятно точно это научное открытие Левина перекликается с мыслью великого Марселя Пруста. Пруст, опередив нейробиологию на целый век, утверждал, что каждое пережитое впечатление всегда делится ровно на двое.
На две половины?
Да. Одна половина безвозвратно принадлежит внешнему объекту, миру, а вторая половина оставляет уникальную невидимую борозду глубоко внутри нас. И именно сложнейшая совокупность этих борозд, бесконечно трансформированных временем и импровизацией мозга, и создает нашу уникальную книгу неизвестных знаков.
Красивый образ.
Нашу подлинную идентичность, которую, в принципе, невозможно передать или объяснить никому другому.
И чтобы понять, что останется от человека, если эту книгу знаков насильно закрыть, философ Томас Мерцингер посвятил десятилетия академическому изучению состояний без эго.
Мерцингер – это тот, который постоянно спорил с материалистами?
Да-да. Он часто с огромной иронией вспоминает один показательный случай со студенческих времен. Один высокомерный нейробиолог, раздраженный его философскими вопросами, грубо велел Мерцингеру заткнуться.
Так прямо сказал?
Угу. И самонадеянно пообещал, что точные науки, физика и химия окончательно решат загадку сознания максимум за 20 лет.
И что ответил Мерцингер?
Он задал идеальный, обезоруживающий философский вопрос. А что именно, простите, вы собираетесь объяснить?
Шахмат. В ходе своих масштабных исследований Мерцингер собрал свидетельства сотен людей, которые испытали состояние так называемого чистого осознания.
И как они это описывают?
Парадоксальными словами. Абсолютная пустота, кристальная прозрачность, чистый свет без малейшей примеси концепции «я».
Звучит как глубокий буддийский опыт.
И самое поразительное в этой работе то, что Мерцингер научно доказывает, нам совершенно не нужны годы суровых медитаций в Гималайском монастыре, чтобы испытать это невероятное состояние. Мы все переживаем этот аминимальный феноменальный опыт абсолютно каждый день.
В какие моменты?
Те самые первые крошечные 200-500 миллисекунд после утреннего пробуждения. В это короткое, неуловимое мгновение наш мозг еще не успел загрузить сложную модель себя. Мы не знаем своего имени, не помним своих тревог и долгов. Мы даже не знаем, какой сегодня год.
О, У того же Пруста есть великолепное пронзительное описание этого момента.
Да-да.
Он называет это секундным животным неведением при пробуждении, когда ты просто существуешь как чистый пульсирующий потенциал бытия, без всякого контекста.
Потрясающе. И из существования этого минимального опыта Метцингер делает весьма мрачный, но философский, безупречный и мощный вывод. Человеческая модель «я», наше эго, это, безусловно, грандиозный, не имеющий аналогов триумф биологической эволюции.
Который позволил нам кооперироваться и строить города.
Да. Но она же главный фундаментальный корень всех наших невыносимых психологических страданий.
Почему?
Потому что наше раздутое эго неизбежно содержит в себе то, что философ называет токсичной информацией.
Токсичной информацией о смерти.
Именно. Это встроенная информация о том, что данное конкретное эго ограничено во времени и абсолютно точно обречено на неминуемую физическую смерть. Само наличие концепции «я» в мозге автоматически биологически гарантирует перманентный, разъедающий страх потери этого самого «я».
Так что же все это значит для глобальной науки о мозге? Пройдя через все эти невероятные дебри от боезовского предсказывающего разума до минимального феноменального опыта, мы наблюдаем грандиозный интеллектуальный кульбит.
О, ты про Кристофа Коха?
Да. Знаменитый нейробиолог Кристоф Кох, который десятилетиями был столпом и самым ярым защитником жесткого материализма, в итоге приходит к философскому идеализму.
С ума сойти. Переметнулся на светлую сторону.
Объединив свои усилия с философом Бернардо Каструпом, Кох теперь отстаивает концепцию, перевернутую с ног на голову. Материя – это лишь наш вторичный логический вывод, а вот разум, сознание – это единственная реальная базовая данность во Вселенной.
Звучит как мистика.
По их мнению, дерево за окном, если на него не направлен взгляд наблюдателя, это просто некая онтологическая пыль, математический набор суррогатных волн и вероятностей. По-настоящему фундаментально в этой реальности существует только само сознание.
И этот тектонический сдвиг в умах отлично резюмирует философ Дэвид Чалмерс со своим фирменным проницательным скептицизмом. Он рассуждает предельно логично. Строгий материализм неправдоподобен, так как уравнения физики принципиально не могут объяснить, откуда берется субъективный вкус клубники.
Или ощущение боли.
Дуализм Декарта, магическим образом разделяющий материальное тело и нематериальную душу, тоже научно неправдоподобен. Идеализм, утверждающий, что весь космос есть гигантский разум, звучит для современного человека абсурдно.
И в чем тогда выход?
А парадокс в том, что поскольку хоть что-то из этих трех вариантов должно быть правдой, мы оказываемся запертыми в безвыходном концептуальном лабиринте.
Сознание – это единственный доступный нам инструмент, с помощью которого мы вообще можем изучать само сознание.
То есть мы не можем выпрыгнуть из своей головы.
Мы физически не можем выйти за пределы сознания, чтобы посмотреть на него объективно, со стороны, как мы смотрим на бактерию в микроскоп. Колда, пещера.
И осознав эти абсолютные пределы нашего интеллектуального строго профессорского сознания, которое вечно, как одержимое, ищет новые теории, концепции и математические модели, происходит логичная неизбежная кульминация этого долгого пути.
Обращение к опыту Роши Джуан Галифакс.
Да. Священник дзен-буддизма, женщина с невероятным, просто потрясающим жизненным опытом.
Ее философия радикальна, до самого основания отличаются от стерильных дебатов в академических кабинетах.
Да, как она сама прям формулирует, она полностью отказалась от смыслов.
Для нее непосредственная, жестокая практика жизни бесконечно важнее любой, самой изящной научной теории. Ее многолетний, тяжелейший опыт духовной помощи приговоренным к смерти преступникам в тюрьмах строгого режима.
И умирающим от тяжелых болезней людям в хосписах.
Да, и этот опыт научил ее одному главному правилу. Перед лицом подлинной, суровой реальности, перед лицом неминуемой смерти, нужно быть абсолютно текущей и гибким.
Любые интеллектуальные теории о природе «я» тут бессильны. Они рассыпаются в прах при первом столкновении с физической болью.
И поэтому, вместо того, чтобы давать искателю очередные многословные философские ответы на вопросы о природе Вселенной, она отправляет его в одиночную пещеру высоко в горах Нью-Мексико.
Опыт пребывания в этой пещере описан поразительно детально и, знаешь, даже жутко. Полная глухая непроницаемая темнота. Тотальная сенсорная депривация. Спустя некоторое время тишины начинают спонтанно появляться гипногогические образы.
Из кромешного мрака всплывают странные лица.
Да, пугающие лица, закручиваются какие-то сложные геометрические узоры. Все это порождено изголодавшимся по впечатлениям мозгом. И тут происходит невероятно важное эмпирическое открытие. Обнаруживается, что все эти навязчивые образы можно отгонять простым осознанным усилием воли.
А это неопровержимо значит, что некое подобие «я» все еще существует в этой пустоте.
Точно. Наше эго действительно может быть иллюзией с точки зрения нейробиологии. Оно может быть всего лишь боисистским предсказанием для поддержания гомеостаза.
Но на субъективном человеческом уровне оно также неоспоримо реально, как реален яркий красный цвет, который мы видим своими глазами.
Но здесь есть одна важнейшая парадоксальная деталь этого опыта. Моменты истинного свободного от тирании эго-осознания, моменты полного растворения, приходили вовсе не тогда, когда человек сидел в позе лотоса с закрытыми глазами в темной изолированной пещере.
А когда?
Наоборот, эти вспышки случались с широко открытыми глазами при выполнении самых простейших рутинных бытовых действий, вроде заваривания чая или во время спокойного созерцания дикой природы.
Это было то самое полное погружение в чистое, незамутненное поле чувств, о котором говорят феноменологи.
Да, чистейший опыт прямого восприятия мира до того, как его грубо рассечет на части, классифицирует и навесит ярлыки любой человеческий язык или научная концепция.
И финальное откровение происходит ночью под бесконечным равнодушным звездным небом. Всплывает невероятно пронзительная, отрезвляющая мысль: только мы, люди, можем отступить от самих себя и не быть всецело здесь.
Как точно сказано, наш мощный эволюционно продвинутый интеллект, наша вечная, неутолимая человеческая жажда разгадать тайну мироздания, превратив ее в логическую проблему, требующую немедленного решения, это именно то, что фатально сужает наш фокус.
Это превращает нас в тот самый узкий луч фонарика из метафоры «Гопник», лишая грандиозного, нуминозного, панорамного восприятия реальности на 359 градусов.
И именно поэтому мудрая Роши Джуан всегда советовала сохранять так называемый разум незнания.
Когда мы осознанно, волевым усилием, отказываемся от бесплодных попыток схватить все концептуально,
разложить Вселенную по научным полочкам,
мы парадоксальным образом возвращаемся к самому простому и одновременно самому глубокому невыразимому чуду нашего существования.
В этот момент становится кристально понятно, что человеку больше не нужна всеобъемлющая, математически выверенная теория всего или теория осознания. Вся главная истина бытия умещается в одном единственном, невероятно простом и бесконечно глубоком предложении. Я открываю глаза, и появляется мир.
И вот что интересно.
Что?
Что, если наша маниакальная одержимость пониманием Вселенной – это лишь встроенная эволюционная защитная реакция нашего хрупкого «я»? Возможно, этот постоянный утомительный внутренний монолог, которым мы непрерывно описываем, судим и классифицируем реальность, это просто ментальный щит, спасающий нас от первобытного ужаса и экстаза перед бесконечностью. Если мы перестанем называть вещи своими именами хотя бы на одну минуту сегодня, исчезнет ли наше эго навсегда, и обретем ли мы тот самый детский, всеобъемлющий, светящийся мир, о котором так отчаянно мечтаем?
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.